Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час в студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 23 июня. Сегодня говорим вот о чем. Продолжаются бои за Северодонецк. Специальный поезд с вагонами и операционными палатами постоянно курсирует с востока на запад Украины. И футуристичные ружья-антидроны производят в Украине. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты захватили еще два населенных пункта в Луганской области – поселок Лоскутовка и село Рай-Александровка. Накануне российская армия взяла под контроль Тошковку, Подлесное и Мирную долину на юге от Северодонецкой агломерации. Таким образом, бои идут уже в 5 километрах к югу от Лисичанска, который остается последним крупным городом Луганской области, который полностью контролирует Украина. Гайдай также допустил, что ВСУ могли отойти от Золотого Игорска в Луганской области, чтобы избежать окружения российскими войсками. И отметил, что трасса Лисичанск-Бахмут, которой соединяется свободная Луганщина с остальной Украины, пользоваться уже нельзя. Но возможность доехать до Лисичанска остается, добавил он. Британская разведка подтвердила продвижение армии РФ в сторону Лисичанска на 5 километров, отметив, что это следствие, цитата, недавнего усиления подразделений и высокой концентрации огневых средств. Американский институт изучения войны отмечает, что Россия, цитата, вероятно, захватит Лисичанск в ближайшие дни, но вряд ли быстро возьмет под контроль район Северодонецк-Лисичанск. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первая партия американских «Хаймарсов» уже на фронте, а британская разведка отмечает, что, цитата, в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. В студии мы поговорим о том, сможет ли Россия захватить Лисичанск с юга, отказавшись от форсирования Северского Донца на севере, когда ВСУ должны будут принять решение оставаться в окруженном городе или выходить из него, и что позволит армии РФ на Донбассе захват всей Луганской области в военном плане. У нас в гостях будут военный эксперт, генерал армии Украины, бывший глава службы военной разведки Украины Николай Маламуш, журналист, главный редактор интернет-издания «Трибун», который освещает ситуацию в Луганской области, Алексей Артюх, и Кирилл Сазонов, политолог, боец Вооруженных сил Украины. Друзья, ждем ваших комментариев и вопросов на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира, также работает наш Вайбер в текстовом режиме. Его номер вы видите на экране 095-151-9505.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Итак, продолжаются бои за Северодонецк. Россия пытается создать окружение вокруг Лисичанска и блокировать логистические пути армии Украины. Об этом сообщает Генштабе. Захмаченные Лоскутовка и Рай-Александровка идут бои за Сиротина. Военная Российская Федерация опять готовится форсировать Северский Донец. Идет наступление на Золотое и Волчьяровку. Русские войска пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестова, чтобы установить контроль над трассой Бахмут-Лисичанск. Под Новотошковское Кремль перебросил в одну батальонно-тактическую группу из состава Центрального военного округа. Некоторые СМИ сообщают об отходе армии Украины из Золотого Игорского, чтобы избежать малого окружения, но Генштаб об этом официально пока ничего не сообщает. Тяжелые бои, которые сейчас идут в Северодонецке, показали мои коллеги из информагентства Reuters.
Тримайте ворону. Там, ти сідаєш, що ти кулемет. Такие я картопли покопал.
Ну а под Славянском Россия пытается улучшить свое тактическое положение, возобновить наступление в направлениях Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск, ищет слабые места в украинской обороне. Это тоже официальная информация украинского генштаба. Под Изюм переместили две танковые группировки России. Планируют применить тяжелые огнеметные системы в направлении Славянска. Вот что сегодня говорят люди на улицах этого города.
Не думаете из города эвакуироваться с ребенком?
Нет. У нас подвал хороший. Этот буржуйку муж сделал там. У нас все обустроено. Все будет все хорошо. Будет мирно. Все быстро это все очень закончится.
Пугает, но в последнее время вот уже как бы задумываемся, надо выезжать все-таки.
Вчера ракетный боеприпас Российской Федерации попал по пляжу в Часовом Яру, где отдыхала группа детей. Шестеро были ранены, одна женщина, мама двоих детей, которые находились на озере, погибла. Видео с места происшествия от моего коллеги Сергея Горбатенко.
Слышали, но ничего же не видно. Нас здесь не было.
А что местные говорят?
Ну, вроде как был удар по этому.
Вчера после обстрела из Часовьяра к нам поступило 8 человек раненых. 7 детей и 1 взрослый. Была оказана помощь. 4 находятся у нас в отделении. 1 в хирургии со осколочными ранениями грудной клетки. 2 детей переправлены в Днепропетровск для дальнейшего лечения. От 16 до 9 лет. Все осколочные ранения с наличием и металлических тел. Про слепые, сквозные ранения. Тяжелый ребенок с тяжелым переломом огнестрельного бедра переправлен в Днепропетровск, сразу отвезли. Ну, а остальные наши, ну, помощь оказана, угрозы жизни в данный момент нет. Хотят родители забрать домой, но учитывая, что в Часовьяре, скажем, условий для дальнейшего лечения, ну, скажем, не очень. Покамесь, перевязки, антибиотики. Если будет возможность, в пятницу на той неделе будем отпускать на долечивание по месту жительства.
Его разминировали, но он торчит, тот снаряд.
Да, торчит. Мы не сходим.
Но до вас ничего тут не
происходит? Нет, у меня все, слава Богу, пока. Мы их не знаем, что будет дальше.
А не думаете выехать?
Куда? А за какие деньги? Куда выезжать? Не, мы тут будем. Будем погибать вместе с нашими.
Да, конечно, страшно, что там сказать.
А вы что кажете? Страшно?
Конечно, страшно. Страшно. Знаете, потому что я как раз выскочила на улицу, она меня летит. Я не знаю, що воно, ну кусок якийсь.
Ох, і давала, ну давали.
Видно, черепицю, вірніше, шифер побила у этого дзеби, і от оттуда летіли.
Ну, як будете? Пригнула, вона кушала, як дало, вона повыше крыши. Ти що, ну перепугався? Ну, козу протерпіли. Я як я вовремя козочек загнала у мене.
Специальный поезд постоянно курсирует с востока на запад Украины. В нем есть отделение реанимации, койки для 30 тяжелых пациентов, свои кислородные установки, команда из врачей и медсестер. Как работает поезд реанимации? Об этом в репортаже телеканала «Настоящее время».
Игорь и Святослав – подростки из Донбасса. Сейчас они соседи по палате в одной из больниц Львова. Оба попали под обстрелы, оба чудом уцелели.
Рука у нас плохо, практически... Это самое, не работает, она контуженная. А так вообще хорошо. Он уже у нас играет в игры в онлайн, любимые.
Елена Рычкова, медсестра из Лисичанска. Из-за постоянных обстрелов ее больница уже давно не работает.
И мы как раз подходили к своим воротам. Увидели соседи, они выходили, мы еще друг другу помахали. Вот Коля с Женечкой, с маленьким мальчиком, 8 лет. И потом как-то свист, и все. И Коля упал в одну сторону, Женечка в другую сторону. А Святик, получается, вот так вот у меня был, я его не видела. Мой муж кинулся туда помогать, помощь оказывать. А Святик заорал. Мама мне руку оторвала.
Из Лисичанска в Бахмут они ехали 60 километров под обстрелами по трассе Т-1302. Сегодня известная украинцам как «Дорога жизни».
Это единственный путь для эвакуации и гуманитарных грузов, который пытается заблокировать российская армия.
После ранения Святослав был в таком тяжелом состоянии, что военные медики отложили эвакуацию нескольких солдат, чтобы вывести его с мамой. Тогда они еще не знали, что осколок от снаряда через шею попал в правое легкое Святослава.
Это уже когда в Бахмуте сделали и увидели, что осколок внутри, что он пробил все легкое. И как раз от тряски, от того, что мы ехали, на какой-то кочке он опустился еще ниже. А когда мы приехали уже сюда, когда здесь делали МРТ, здесь вообще увидели, что он помимо того, что все легкое прошил, он лег на диафрагму.
Святослава спасла эвакуация во Львов специальным медицинским поездом «Врачей без границ». Поезд вывез уже более 650 раненых, многие из которых просто не пережили бы транспортировку по разбитым автодорогам.
Мы говорим о 1000 километров с востока сюда, на запад страны. Перевести на такое расстояние пациента в стабильном состоянии сложно. А на этом поезде мы можем принять до 30 пациентов. У нас есть 5 коек в отделениях интенсивной терапии с возможностью содержания 2 пациентов на полной искусственной вентиляции легких.
Египтянин Ясир Камалидин работает для «Врачей без границ» уже 10 лет. Но впервые в медицинском поезде. Говорит, он был организован именно для Украины, с ее развитой железнодорожной сетью, которая функционирует даже несмотря на российские обстрелы. Никогда и нигде раньше «Врачи без границ» не вывозили пациентов специально оборудованными поездами. В этом есть даже собственные кислородные станции.
Эти кислородные генераторы обеспечивают поставку кислорода в отделение реанимации. Оно в соседнем вагоне.
В каждом рейсе пациентов сопровождает медицинская команда из 14-18 медсестер и врачей. Большинство из них – украинцы. Наталья Кинов из Ужгорода говорит, что поезд – что-то среднее между скорой помощью и отделением интенсивной терапии.
Я следила за врачами без границ в течение длительного времени. Думала, где-нибудь за границей буду с ними работать. У меня была такая мечта, можно сказать. Но никогда не думала, что это произойдет в Украине. Война заставила.
История другой пациентки медицинского поезда Анастасии из Попасной облетела мир.
У меня 4 пулевых, один осколочный, и тут, я не знаю, чем именно, но у меня вот так разрез идет и перелом, и пальца нет, мизинца. Оно как-то на шоке, болевом шоке, оно, ты не чувствуешь это, тебе так хочется, как будто вот так что-то просто черкнуло, и все.
14-летняя ученица лицея из Попасной проехала 30 километров за рулем авто, который прицельно обстреливали россияне, и вывезла в безопасное место 4 взрослых, среди которых был тяжело раненый. На скорости ей удалось проскочить даже заминированный участок дороги.
Сидушка, вот эта водительская, она как-то чересчур высоко была. Для меня это высоко было, ну, я еле ногами до педали достала, но это не то. Мне повезло, что она высоко была, потому что я увидела это мины. Я ехала тогда около 110 километров в час. Метров 300-400, это было тяжеловато проехать, но как-то проехала.
Невероятные истории спасения сопровождают каждый эвакуационный рейс медицинского поезда. Война продолжается, а это значит, что где-то в эту минуту «Врачи без границ» снова в пути.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Самая тяжелая ситуация сейчас складывается на луганском направлении. Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай областной сообщил, что оккупанты захватили еще 2 населенных пункта Луганской области, поселок Лоскутовка и село Райалександровка. Накануне же он сообщил, что российская армия взяла под контроль Тошковку, Подлесное и Мирную долину на юге от Северодонецкой агломерации. Таким образом, бои идут уже в 5 километрах к югу от Лисичанска, который остается последним крупным городом Луганской области, который полностью контролирует Украина. В студии мы поговорим о том, сможет ли Россия захватить Лисичанск с юга, отказавшись от форсирования Северского Донца на севере, когда ВСУ должны будут принять решение оставаться в окруженном городе или выходить из него, и что позволит армии РФ на Донбассе захват всей Луганской области, то есть куда она может пойти дальше. У нас в гостях Николай Маламуш, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Николай Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, как вы прокомментируете вот этот отход украинской армии из еще двух населенных пунктов к югу от Лисичанска? Я так понимаю, плана армии Российской Федерации взять вот эту вот непокорную агломерацию, в которой бои идут уже несколько недель, уже больше трех недель, с юга, а не с севера, как раньше замышлялось, форсировать Северский Донец?
Ну, в первую очередь, мы смотрим, что российское руководство ставило задачу захватить уже трижды Северодонецк и Лисичанск. Это были и 9 мая, и 1 июня, и 15 июня, теперь 26. Вот. Но Северодонецк полностью захватить не смогли. Вот. На данный момент решили перейти к новой тактике, немножко изменить именно направление главного удара для того, чтобы дезориентировать наши войска и, конечно, ослабить нашу оборону. Предполагает то, что мы в основном сейчас защищаем Северодонецк, и, соответственно, южное направление будет так эффективно защищено, и поэтому провести специальные операции там. Поэтому сегодня задействованы дополнительные резервы, о которых мы говорили буквально неделю, что Россия где-то зонировала буквально до 40 тысяч группировок, которые используются в основном на Луганском направлении и в направлении Лисичанска. И вот сейчас это основная задача, чтобы именно пройти с тыла и захватить город. В данный момент мы смотрим, что действительно мы сделали несколько маневров и, да, действительно отступили с нескольких населенных пунктов с целью, так сказать, и сохранить наши возможности, то есть и, в первую очередь, военнослужащих. И вторая составляющая – это, конечно, не дать возможность окружить наши войска вот в этих регионах. Да, небольшие этапы, но, возможно, так сказать, действительно предпосылки окружения. Поэтому в данной ситуации мы предполагаем, что именно сейчас опорные пункты и Северодонецкая еще часть небольшая, которая осталась, и Лисичанская будут именно базовыми для перемалывания, прямо скажу так, войск противника, потому что уже задействованы последние резервы. И, как сказал и главнокомандующий Залужный, вот, и мои коллеги военные, которые находятся там, не укажут, да, тяжелая ситуация, мы маневрируем, даже оставляем отдельные поселки и села, но мы все-таки держим ситуацию и выполняем основную задачу. Не только защищаем уже основные объекты, но и, конечно, самое главное, уничтожаем и живую силу, и частично даже бронетанковую технику. Но тут еще второй момент, и второй расчет тоже очень важен, что предполагается задействовать резервы, которые готовились долгое время, и уже поставить новейшее вооружение, тем более сегодня уже говорю о поставке Хаймерсов, которые уже есть в Украине, и военнослужащие, которые готовились, уже готовы приступить к боевым операциям. Это конкретно Северодонецкое и Лисичанское направление будет хоть частично, но обеспечено противодействием градам, ураганам и смерчам, которые бьют от 30 до 70 километров. А эти комплексы очень эффективно и целево бьют по этим всем комплексам на 75 километров 80, что позволяет нам обесценить эту перевес, это сказал бы. Потому что, да, приводили разные цифры, 1:10 мы имеем, но 1:5 точно они имеют перевес, и тем более немеренное количество ракетных снарядов. Поэтому в данной ситуации новейшая техника и вооружение будут позволять их доставать очень эффективно и не только обесценивать их удары, а, соответственно, наступать на операцию. Потому что они сначала прямо градами или ураганами, смерчами бьют площадно по всем направлениям, по нашим крепрайонам, а затем пускают именно БТРы, танки и живую силу. В этой ситуации уже так не получится именно провести такие массированные удары, конечно, проводить уже наступательные операции. Но тут дело и во времени, и эффективности наших стратегов в отношении этих регионов. Сумеем мы сейчас быстро подготовить и подтянуть резервы окончательно и новейшее вооружение. Соответственно, мы удержим Лисичанск. И, возможно, даже можем иметь успех и в Северодонецке, и в целом в этом регионе. Это сейчас момент истины. Но тут 50 на 50, я прямо скажу. От эффективности и наших вооруженных сил Украины, эффективности стратегических операций, не только за счет новой техники, а и про подтягивание сил для нанесения ударов с флангов, а возможно даже спецподразделения с тыла, вот, возможно, высаживаться. Это комплексная модель может обеспечить удержание не только оппозиции, но и тактических наступательных операций. И наряду с этим это, конечно, очень важно проводить более эффективные, я сказал, более стратегические наступательные операции, но комплексные, а не в лобовую атаку на Херсонском и Запорожском направлении. Поэтому это будет отвлекать очень мощные силы и противника на всех направлениях, включая Донецкий регион, потому что там, соответственно, используются последние резервы. И подтянуть им, например, на Херсонское, Запорожское направление будет сложно. Хотя сегодня есть информация о том, что Мариупольская группировка уже передислоцируется на Запорожское направление, чтобы усилить там позиции России для того, чтобы мы не сумели развивать наступление именно в Запорожской области.
Ну вот вы упомянули главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он в Фейсбуке, я так понимаю, прокомментировал вот эти тактические отступления на Луганщине. Цитата. «Цена свободы высока, нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника, несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр, захваченный оккупантом земли, залит его кровью». Господин Маламуш, а почему вы говорите о том, что базовым вот таким опорным пунктом, ну, скорее всего, вот украинский генштаб выбрал Северодонецк. Это связано с ландшафтом этой местности, что Северодонецк, что, я прошу прощения, Лисичанск, что он находится на возвышении, и гораздо выгоднее вести оборону именно с этой точки, а не из Горского и Золотого, допустим, да, откуда, скорее всего, украинские войска отошли.
Да, это правильно говорите, потому что мы находились бы, так сказать, на невыгодной оперативной позиции, огневой позиции, тем более. Они нас могли бы поливать этими градами и ураганами очень системно. А, конечно, Лисичанск – это более возвышенная местность. Мы как бы имеем определенное господствующее положение и имеющимися средствами, я прямо подчеркиваю, и тактическим вооружением, и нашей артиллерией. Вот, ну, соответственно, если мы подтянем резервы и новейшие возможности уже с тыла, соответственно, это будет очень мощная комплексная операция. Поэтому Лисичанск сейчас может быть основным опорным пунктом для не только удержания территории, а, конечно, и сдерживания противника, перемалывания. А с другой стороны, это резерв по времени для того, чтобы мы подготовили стратегической наступательной операции в этом регионе. Но мы не будем раскрывать, конечно, планы нашего руководства, но в принципе, в целом, мы говорим, эта перспектива есть. Есть эффективное удержание позиций, вот, и, конечно, уже имеющимися средствами, еще раз подчеркиваю, и, конечно, это базовый формат для того, чтобы именно здесь возможно заиграть различные сценарии сначала тактических, а затем уже стратегических наступательных операций. Но я только думаю, что это в комплексе должно быть с другими участками, где мы имеем перспективу. Мы сейчас говорим особенно о Херсонском направлении и, возможно, Запорожском направлении, которое сейчас является приоритетным для проведения тактических наступательных операций, возможно, даже окружения определенных группировок. Но это уже наша перспектива недели полторы, если все пойдет по плану.
Скажите, а вот вы сами еще тоже сказали о нескольких датах, к которым Российская Федерация пыталась приурочить захват Луганской области. Теперь появилась вот эта вот 26 июня, Анна Маляр назвала эту дату замминистра обороны. А почему 26 июня? Вы вообще понимаете, какой символизм в этой дате? Почему вот именно такой дедлайн поставили, я так понимаю, высшее политическое командование российским генералам для захвата Луганщины? Или тут нет никакого смысла?
Большого смысла нет. Был дедлайн, это четкий 9 мая. Затем, к началу месяца, это было 1 июня. А затем пошли 15-10 дней. То есть, ну, это я знаю специфику российского руководства их. Они обычно ставят, если не праздники, условно, там, или какие-то знаковые даты, а это значит декада или две недели. Поэтому в данной ситуации взято было то, что именно действительно не выполнено задание. Это было принято решение на Совете Безопасности и Обороны Украины Российской Федерации, четко поставленный дедлайн Шойгу. Он также не выполняется. Поэтому, да, тут символа особого нет, но такой как бы формат установки недели, полторы, 10 дней выполнить. Вот как раз он совпал. Но, с другой стороны, конечно, сейчас и этот формат как бы чувствуется не выполнен. Вот. Поэтому Путин собирает постоянных членов Совета Безопасности сегодня для того, чтобы пересмотреть эти все планы, усилить, возможно, давление на Минобороны России в целом и на командующих, которые выполняют эти задачи. Я так понимаю, тут ужесточение действий, возможно, подтягивание новых резервов и более агрессивная политика и обстрелы не только в районе Луганской, Донецкой области, юга, а по всей Украине. Тут еще накладывается на это отпечаток то, что принимать очень важное решение на, соответственно, отношении кандидатства Украины в Европейском Союзе. За то, что собирается большая семерка, будет решать вопросы по Украине. То, что в ближайшее время будет заседание НАТО, также по Украине. И то, что поставляется новейшее вооружение, техника буквально этой следующей неделе. Та, что будет очень мощно противодействовать им, ракетным средствам и дальнобойной артиллерии России. А это перспектива не только их остановить, а и проводить уже наступательные операции.
Господин Маломош, ну вот вы говорите о том, что вот опорная точка, возможно, выбрана Генштабом, Лисичанск. Ну вот, наверное, многие наши зрители, слушатели могут посчитать, что вы достаточно слишком оптимистичны, потому что эта трасса, главная, Бахмут-Лисичанск, она обстреливается, остальные трассы, они второстепенные, достаточно трудно, наверное, туда подтягивать силы и средства, новую технику, личный состав и тому подобное. Насколько вот эти вот логистические проблемы могут помешать сделать, ну, то, о чем вы сейчас говорите? Там ведь фактически уже в 5 километрах от города идут боевые действия, трасса Украины не контролируется, простреливается, и какие-то, ну, перебрасывать дополнительные силы и средства Украине будет очень трудно в том направлении.
Ну, во-первых, мы предполагали различные сценарии, поэтому те военные структуры, наши контингенты, которые находятся сегодня в Лисичанске, то есть в Северном Донецке, соответственно, копили именно те средства обороны, в первую очередь, и стрелковое вооружение, и боеприпасы, и бронетанковую технику, и гаубицы, которые имеют определенный запас. Потому что, я прямо скажу, Луганск и Донецк, например, смотрю даже с самого начала как основное. Поэтому все возможности и все запасы туда направлялись. И Лисичанск, наряду с Северодонецком, был один из опорных пунктов для проведения оборонительных операций еще с 24 февраля. Поэтому я думаю, что пока еще не будет большого дефицита, хотя в отдельных секторах он уже чувствуется. Вот. Но с другой стороны, мы не должны только смотреть, что окружение и логистика к этому региону. Мы, да, нужно пытаться делать там даже нестандартными способами, но я больше упор бы сделал на то, чтобы не формировать позицию Мариуполя, а готовить именно очень эффективно наступательные операции в этом регионе. Я понимаю, что мы сегодня не можем говорить о конкретике вот этих операций, но они уже напрашиваются для того, чтобы не только наших разблокировать на Северодонецке или, например, не допустить захвата Лисичанска, но и создать предпосылки наступления в этом регионе. Это очень важная составляющая. Это как раз то, что и говорил Зеленский, что тут будет решаться как раз на поле боя как бы перспектива ближайших недели-полторы наших успешных операций или, так сказать, дальше затягивание войны, продолжение оборонительных операций с возможным маневром в этом регионе. Я предполагаю, что более эффективная работа не только должна быть организована по обороне имеющими средствами, а, конечно, готовить и уже задействовать новые резервы, новую технику, но уже с тыла, из флангу, которая даст перспективу громить противника, и они будут бежать, если такие будут эффективные средства применяться новыми возможностями и новыми силами Украины.
А хаймерсы, которые вот сейчас уже в Украине, я так понимаю, туда их и перебрасывать не надо, учитывая их дальнобойность 80 километров, они могут работать с относительно безопасной территории по группировке врага, который пытается наступать вот в районе Лисичанска.
Как раз вот об этом речь идет. Мы должны их размещать, например, даже условно в Харьковской области, и мы можем спокойно доставать их в Луганской области. И самое главное, что очень мощная система наведения с использованием только беспилотников, а других средств разведки, которые могут очень четко идентифицировать цель и проводить очень эффективную стрельбу, уничтожая целые дивизионы ураганов, градов или смерчей. Это будет как бы смертоносно для стратегической ракетной как бы, артиллерии Российской Федерации. Они этого очень боятся. Почему последние дни буквально участились обстрелы? Это в плане не только месть в отношении действий Украины, но и попытка каким-то способом обесценить наши возможности перемещения этих средств в зону боевых действий. Вот. Но я думаю, что это первое как бы этап, но их нужно направить будет, конечно, в район Лисичанска-Северодонецка, где мы можем остановить наступление и создавать условия, навязывать свою политику. Затем, возможно, в Донецкой области, и перспектива это, конечно, юг Украины. А это поставки не только США, Великобритании, а позже из других стран. Я думаю, что поэтапно мы будем наращивать усилия высокоточной техники, а то, соответственно, наращивать усилия по обороне и наступательных операций в разных регионах. И Луганской области, и дальше Донецкой, когда которые сейчас именно не сильно потерпают от наступательных операций противника, а, конечно, развивать наступление на юге.
Итак, считает Николай Маламуш, что ну, на данном этапе не предусматривается генштаб окружения вот, украинской группировки в Лисичанске, а скорее всего будут бороться и держаться там и переходить в контрнаступление не только там, а по остальным участкам фронта. Николай, а можно ли какие-то прогнозы делать? Ну вот вы говорите, что ставка на то, что благодаря западному вооружению, усилению хотят ВСУ перемалывать противника. А сколько там этого противника сейчас атакуют вот эту вот агломерацию? Северодонецкую, сколько это может занять с нынешними темпами, с новым вооружением, вот это вот перемалывание для того, чтобы, ну, выдохлась армия Российской Федерации пойти в контрнаступление. Я так понимаю, речь идет и об артсистемах российских, и о личном составе, ну, вот о комплексном перемалывании.
Конечно, мы сейчас же перемалываем, потому каждый день мы даем определенную цифру, но это 600-800 человек, а это ежедневно, это, конечно, складывается за 10 дней до 6-7 тысяч. Если мы говорим, вся группировка, которая действует по Луганскому направлению сейчас, примерно 30-35 тысяч именно Луганское направление, соответственно, еще несколько десятков тысяч по Донецкому направлению, то есть где-то 45-50 тысяч концентрируют именно эти два сектора. Вот. Ну и, соответственно, другие секторы – это 1140 километров активного фронта. Это не только там, не Белоруссия, отмечаю, как раз это и Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Херсонская области. Частично мы держим, конечно, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области на границах. Поэтому в данной ситуации противнику нужно иметь очень большие средства. Сегодня где-то за 160-180 тысяч они задействовали, подтягивают небольшие резервы, но они не являются решающим, потому что подтянуть большие резервы нет сейчас возможности. Если мы говорим о том, что каких-то проведений наступательных операций широкомасштабных, кроме того, что сконцентрировали удары по Северодонецку, Лисичанску, это нужно 300 и больше тысяч людей с высокоточной техникой и не старым вооружением типа Т-62, которое сейчас они бросают, например, на южное направление, запорожское направление, которое эффективно обесценивается новейшими средствами противотанковой обороны, то, что говорил командующий объединенными штабами США Милле, что мы уже поставили, они поставили, и мы имеем больше противотанковых средств, чем танков в мире. Поэтому в данной ситуации это прямая угроза этим танковым соединениям России, бронетранспортерам. Ну, а если получаем новую технику противоракетную, ракетную, соответственно, и ихним градам, которые сейчас вот как раз активно используют для наступательных операций, имеют определенный успех. То есть мы, я думаю, на протяжении недели-полторы уже получим определенные средства, которые обещали наши западные союзники, частично поступают, я прямо скажу, от нашего военно-промышленного комплекса, не хуже по некоторым темам, и противотанковые средства, и ракетные, да, и они сейчас размещаются точно так же в войсках. Поэтому тут единственная ситуация, насколько эффективно мы их используем, не только для обороны в местах, так сказать, прорыва противника, а и наступательных операций в плане окружения противника или ударов с флангов, для того, чтобы не штурмовать условно укрепрайоны, как вот Херсон, там 3-4 зоны обороны, а можно действительно и наступательные операции с флангом, тыловые удары специальных подразделений и, соответственно, и основные центральные удары. Это комплексный подход, который позволит нам эффективно наступать. А новейшее вооружение техника обеспечит, обесценит все, так сказать, их стратегические средства, которые сегодня являются для нас очень такими, как бы, тяжелыми, прямо скажу. А вот это на часе, как мы говорим. То есть мы должны уже иметь и высокоточную технику, и уже готовность к наступательным операциям, которые позволят нам их выдворить просто не с Херсона, с Запорожской области, например, Мелитополя, ну и, конечно, Луганской и Донецкой области в перспективе.
Ну и о Херсонщине немножко давайте поговорим. Вот Анна Маляр, уже упомянутая нами сегодня, в ответ на заявление некоторыми украинскими депутатами, якобы некоторых занятых улицах в Херсоне, написала следующее. Вот сейчас двое бывших нардепов и один действующий начали писать о применяемом на херсонском направлении оружии, о хороших новостях из Херсона, о занятых улицах в Херсоне и так далее. И этим вредят вооруженным силам Украины. Николай, ну вы как военный эксперт, поясните, а чем это вредит вооруженным силам Украины, вот сообщение о ну вот успешных, возможных, да, контрнаступательных действиях Украины в самом уже сейчас Херсоне?
Ну, в первую очередь, конечно, в стратегии военной и военной деятельности есть определенные, так сказать, действия и наших вооруженных сил. Они, конечно, не подлежат быстрому освещению. Почему? Потому что мы можем отвлекающие маневры проводить, где-то сойти, может и выйти, поэтому спешить тут не надо. Уже если, конечно, есть официальная позиция и официальные возможности, что мы уже заняли город, или, соответственно, нам выгодно эту информацию подать, для того, чтобы противника ориентировать или дезориентировать, это нужно подавать. Поэтому спешить именно по определенным слухам, или даже по заявлениям отдельных военных или передачи по телефону своим связям, но это не является, соответственно, серьезным, а часто бывает именно дезориентируют и общество, и самих военных. Тут немножко и морально-политическая составляющая, потому что мы как бы надеемся, что вот-вот Херсон возьмут, а это получается перспектива дезинформации. И второй момент, возможно, мы направляем определенные подразделения для разведки боем. Они находятся, например, на окраинах Херсона. И выдавать такую информацию также, я думаю, сейчас не целесообразно, потому что это работа, вот, которая выполняется в текущем режиме, о ней кричать пока не надо. Когда уже, так сказать, будут закреплены позиции, когда все будет, в принципе, ясно, тогда уже говорить о том, что мы уже что-то завоевали. Поэтому я сторонник того, что да, действительно, не нужно там особо критиковать так сильно, но с другой стороны, бежать впереди паровоза также не надо. Потому что в данной ситуации оно может быть вредно. Лучше всего владеет ситуацией командующие, которые ведут именно координацию этой работы, и они должны, в первую очередь, давать официальную информацию, что уже завоевано, имеем ли перспективу уже на околицах, как мы говорим, Херсона, или в целом по Херсону, но я думаю, что это заранее лучше, как говорить в Украине, не говорить, пока не перескочим. Поэтому в данной ситуации нужно эффективно провести операцию, я считаю, не только на околицах Херсона, возможно, зайти из тыла, отрезать группировку именно аж до моря, когда они будут сами бежать, а тогда уже об этом рассказать, когда будет общая паника противника. Это будет правильно. А так еще пока ничего не состоялось, уже говорить, это больше, так сказать, себе зарабатывать политические очки.
Терпение, друзья, в общем. Спасибо большое, Николай Григорьевич. Николай Маломуш с нами был, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. К нам присоединяется политолог и боец вооруженных сил Украины, который как раз и находился совсем недавно под Лисичанском, Кирилл Сазонов. Кирилл, здравствуйте.
Доброго дня, рад вас видеть, чертовски, в Киеве. И рад вас слышать очень.
Взаимно. Кирилл, расскажите, пожалуйста, вы как свидетель того, что происходило в последние недели, я так понимаю, в этой Севердонецко-Лисичанской агломерации. Люди об этом слышат или из сообщений Генштаба Вооруженных Сил Украины, или от военных экспертов. Вы как свидетель, очевидец, расскажите, пожалуйста, что там сейчас происходит, насколько тяжелая ситуация сейчас там. Ну и военные, которые, я так понимаю, они заблокированы сейчас на территории завода «Азот» в Северодонецке, с ними нет связи, их там уже вывести невозможно?
Я прошу прощения, я не свидетель, я соучастник в данном случае. Что касается ребят в севере, в Северодонецке, если полностью говорить, у нас просто принято, Северодонецк – это север, Лисичанск – это Лис. Они действительно на промзоне «Азота», это очень плохо. Было плохо с самого начала, когда разбомбили третий мост. Простите, бред про то, что это плацдарм для контрнаступления, я не собираюсь даже комментировать. На мой взгляд, людей нужно было выводить уже тогда. И часть командиров вывели своих людей по приказу, как положено, через Северский Донец к нам на Лисичанск. И они не отсиживаются в тылу, они в Лисичанске сразу же вступали в бой. И особенно ребята из сил спецопераций остановили танковый прорыв вместе с Хортом, и это было здорово. И максимум нужно было их выводить. Я не видел смысла держаться за этот кусочек Северодонецка. Сейчас ребята ведут бои в промзоне «Азота». И нельзя сказать, что они сидят в глухой блокаде и просто сидят и по ним стреляют. Они отвечают очень жестко. Они делают вылазки. Они уничтожают вражескую технику. Но они уже находятся почти без нашей поддержки. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что их отрезают. А котел – это всегда отсроченный приговор. Поэтому вся надежда на то, что будет приказ командования, будет какое-то решение найдено, и ребята из севера выйдут нам в Лис. Здесь и ждут подготовленные позиции. У нас приличные запасы БК, хорошие траншеи. Здесь мы будем держаться вместе. Из севера их надо выводить.
Лисичанск вы рассматриваете как плацдарм для того, чтобы обороняться, продолжать оборону Луганщины? Или тоже вот вы там скептично к этому относитесь? Или там действительно есть шансы, поскольку Лисичанск все-таки на высоте, там есть большой боекомплект, действительно держать оборону, ждать подкрепления и, ну, возможно, отбрасывать, перемалывать противника, как мы сейчас говорили с военным экспертом?
Лисичанск готов к обороне. Мы готовились, мы зарывались в землю. У нас тут есть такие норки, которые только термобаллистическими достанешь. То есть мы буквально позавчера еще перед выходом, наша группа сидела в бункере, и нас обстреливали градами, и мы спокойно курили и смеялись над тем, что, ну, к сожалению, нельзя выйти покурить, посмотреть на звезды, нельзя выйти в туалет. Ну, выйти вообще нельзя. Но в бункере мы сидим плотно, и никакой обстрел нас не достанет. Лисичанск к обороне готов к такой, что враг сломает зубы. Но есть проблема, если они зайдут со стороны Попасной, со стороны Славянска и Лимана к Бахмуту и нас отрежут, то мы будем держаться ровно столько, насколько у нас хватит БК. Это проблема. Проблема – это риски котлов. Так Лис к обороне готов очень жестко. Это психологически очень важный город, потому что это по большому счету, вы же понимаете сами, что Лисичанск – это последний город Луганской области, который наш. И очень бы хотелось его удержать. Но командование у нас достаточно адекватное в основном, и поэтому у нас не держатся за территорию, у нас держатся за людей. Поэтому в какой-то момент имеет смысл, конечно, куда-то отойти, где-то отступить, отдать территорию, и потом враг понесет потери, наступая, мы отступим, сохранив людей, мы потом все это вернем контрнаступлением. Держаться бессмысленно за территорию, теряя людей, это ошибка, потому что мы ее все равно потеряем, если потеряем людей. Территории сейчас не решают. Решают опорные пункты и количество людей, техники, которые у тебя есть. Поэтому то, что украинское командование отдает какие-то территории, чтобы спасти людей и технику, это совершенно правильно. Мы потом перейдем в контрнаступление. Все пока отлично. Мы связываем их в Лисичанске, мы связываем их в Северодонецке. Наши побратимы из 37-й бригады, очень жесткие ребята, воюют на Донеччине, тоже на себя тянут все, что могут. В это время наши ребята прекрасно работают на южном направлении, идут к Херсону. Они прекрасно работают на Харьковском направлении. Потом, когда они выкинут русских оттуда, они перейдут к нам, и мы перейдем в контрнаступление и очистим Донбасс, освободим Донецк и Луганск.
Кирилл, а когда вот этот момент, в который, ну, вот с вашей точки зрения, нужно решать украинскому командованию, оставаться или выводить украинскую группировку, когда вот этот Рубикон, момент, когда стоит об этом задуматься, когда будет реальная угроза окружения, это взятие, вот, допустим, россиянами каких населенных пунктов?
Ну, очень хотелось бы дать тут кучу советов командованию, но давайте исходить из того, что каждый суслик, конечно, считает себя агрономом. А я сейчас не столько политолог, сколько все-таки военнослужащий. Поэтому давать команды и советы генеральному штабу не в моей компетенции. Будет приказ, мы через полчаса пойдем. Будет приказ через месяц. То есть это на усмотрение командования, усмотрение политического руководства и военного руководства страны. Украинская армия готова в любой момент наступать, переформатировать позиции, что угодно. Боевой дух на высоте, никто не сидит, не ждет, не плачет, чтобы... спасите нас, отведите нас подальше назад. Надо вперед, мы пойдем вперед через полчаса. Просто набьем рюкзаки БК и пойдем. Будет команда, пойдем. Как командование решит, так и будет.
А возможно сейчас, да, безопасно относительно выйти из Лисичанска на данном этапе, потому что новость сообщалась, что трасса Лисичанск-Бахмут обстреливается. То есть есть альтернативные способы и приехать туда, и уехать?
К сожалению, нет, это неправда. И меня Сергей Гайдай сегодня очень неприятно удивил, когда заявил, что трасса Бахмут-Лисичанск простреливается и недоступно. Он сегодня об этом узнал? Потрясающе. А мы уже 3 недели ей не пользуемся. Как очень хорошо пошутил по поводу этой трассы мой командир, трасса наша, просто мы по ней не ездим. Да мы уже 3 недели или месяц по ней не ездим. Мы ездим через поля. Мы ездим через поля на север, потом выезжаем на Бахмут. Потому что эта трасса, она простреливалась всегда. Мы по ней несемся, это уже убитая, расстрелянная дорога. Мы по ней несемся 100, 120, 130 километров в час. Потому что нас трясет, вылетают зубы, пломбы, магазины из автомата, но ехать по ней медленно нельзя, потому что тебя расстреляют. Мы по ней носились, но сейчас к ней выходят вражеские ДРГ постоянно. Наши выходят, ну, в том числе и мое подразделение выходит, мы их выбиваем оттуда. Они ставят засады на нас, мы ставим засады на них. То есть вокруг этой дороги идет такая война, что невозможно связаться там за полчаса до выезда к дороге свободной, через 30 минут выехать и проехать. Меняется все. Каждые 2 часа она под разным контролем в разных местах. Поэтому по ней никто не ездит. А ездить нам нужно ездить на Бахмут, на Константиновку, подвозить быка, подвозить консервы, вывозить раненых нужно практически каждый день. Поэтому мы ездим через поля, ездим через посадки, есть полевые дороги, они отработаны, но эта дорога жизни, ей никто не пользуется уже, ну 3 недели точно, а по-моему даже месяц. Все, эта дорога пока, к сожалению, простреливается так, и ДРГ к ней выходят так, что ей никто не пользуется. Это не сегодня произошло. Просто уважаемый глава военно-гражданской администрации Луганщины почему-то сказал об этом сегодня. Для военных, для гражданских, для волонтеров давно не секрет. По этой дороге никто не ездит.
Ну, может, у него какие-то свои соображения. И последний вопрос к вам, Кирилл. Как вы объясняете вот такие вот частичные успехи армии Российской Федерации? Ну, вот к югу от Лисичанска, то, что они берут населенный пункт за населенным пунктом, украинская армия вынуждена вот отступать. Тошковка, Сиротина была взята и вот и так далее. Мы вот сейчас даже карту вот эту покажем. Чем это все объясняется? Ну, допустим, что это, да, вот временный такой успех, но все-таки благодаря чему они этого добиваются?
Ну, Тошковка, Новотошковка, Герске, Белая гора, вы из Луганщины, вы даже не хуже меня, наверное, знаете эти места, я их изъездил за последние дни. Я вам скажу цинично и просто. Они нас забрасывают с двух сторон. Забрасывают снарядами и забрасывают трупами. У них раз в неделю пополнение. То есть, если мы можем сидеть 2 месяца и знаем не то, что каждую тропинку, мы знаем каждый условный кактус, каждый куст. Поэтому все попытки в химерах пробраться российским снайперам вызывают настолько смех. Я знаю четко, что здесь месяц было 2 куста. Появился 3-й. Получи привет от нас. Они лезут непрерывно. Они присылают постоянно новых людей. Раз в неделю хотя бы приходит очень мощное новое пополнение к русским.
А это ротация, Кирилл, это ротация или пополнение?
Я думаю, что это даже ротация, потому что мы их выбиваем достаточно жестко. Мы каждый раз, мы устраиваем сюрпризы, мы ходим к ним в тыл, почти каждую ночь ходим в рейд в тыл. Наши снайперы выдвигаются на новые позиции, мы ставим растяжки. Они гибнут очень много, они присылают новых. И каждый раз новые, им видно, промыли мозги, и они приходят с таким мнением, что здесь нас уже нет, мы уже сломались, и они Лисичанск возьмут за полчаса. Поэтому приходит новое пополнение условно днем, и ночью там в 5 утра они идут всегда в атаку, раз в неделю железно. Оставляют половину личного состава в поле, причем они не забирают мертвых, вонь ужасная. И потом неделю сидят спокойно, пока не придут новые. И, кстати, что характерно, мы тут подстрелили одного капитошку, очень ругаемся на бойца с позывным Баку, который его подстрелил в 20 метрах от наших окопов, потому что он воняет ужасно, прямо на нас. Вот. Ну, залезли забрать у него офицерскую сумку, передать СБУшникам, потому что для них там может быть что-то интересное. Из любопытства полистали. У него список личного состава новоприбывшего. 120 человек, подразделение. Славянских, понятных нам фамилий, каждый 10-й. 10%. Остальное, ну, практически нам непривычно, непроизносимо. Это все вот это Зауралье, Бурятия какая-то, Азия. То есть они гонят с каких-то непонятных уссурийских краев российских. Гонят сюда пополнения, которые, ну, не знают ни кто такие бандеровцы, ни что такое Украина, ни что такое Донбасс. То есть, ну, совершенно левые люди, непривычные к нашим местам, ну вот, но они их гонят просто массово. И очень много они совершенно не щадят наших так бы, бывших земляков, мы их называем мобики, это люди, которых они загребают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Мобиков они практически не комплектуют, то есть они либо в дефективных бронежилетах, либо вообще без таковых, либо в убогих советских касках, либо вообще без касок. Их просто швыряют на нас толпой. Сзади их русские автоматами стимулируют, чтобы они не отступали. А спереди мы. И просто, чтобы вскрыть наши позиции. Как только у них есть возможность, они бросают автомат и сдаются в плен. Но возможностей у них немного, потому что их сзади русские жестко контролируют. То есть они кидают на нас, простите, мясо в таком количестве, что мы просто устаем. И снаряды, минометы. И, к сожалению, у них господство в воздухе, вертушки. Это большая беда. Самолеты с авиабомбами – большая беда. То есть они, ну, просто такое чувство, что они кинули все, что могли на Луганщину и по отзывам 37-й бригады на Донеччину. Ну, ничего, пусть кидают. В это время наши освободят Херсон, подойдут, нас поддержат и пойдем вперед.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Сазонов с нами был, политолог, боец Вооруженных сил Украины. Спасибо за участие в нашей программе. Ну и коснемся немножко гуманитарных вопросов. Журналист, главный редактор интернет-издания «Трибун» с нами, Алексей Артюх. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, ну вот ваше издание, и вы в вашем телеграм-канале, Артюх, следите за гуманитарной, в частности, ситуацией вот в этих вот городах Луганщины, где сейчас идут бои. Что там сейчас происходит? Можете нам дать, ну вот, срез определенный по городам? Как гражданские, много их ли их там, как они переживают эти боевые действия, которые там сейчас происходят?
Ситуация крайне сложная абсолютно на всей территории Луганской области, и речь идет не только о тех городах, которые находятся непосредственно вблизи линии соприкосновения, но и тех городах, которые находятся на севере области и были оккупированы сразу. Единственное, что у людей несколько разные реалии. Если говорить о рубежном, которое было оккупировано полностью в мае, то там с 8 марта практически полностью отсутствуют коммуникации. На данный момент они восстановлены не были, только частично.
А что вы имеете в виду под коммуникациями?
Нет воды, нет света, частично восстановили газоснабжение. Также сейчас оккупанты переводят всех на фейкового оператора группировки ЛНР, Лугаком. Он в Луганске, в принципе, плохо работал, то сейчас люди вообще практически утратили связь с внешним миром.
А почему, вы скажите, почему мало вот слышим так информации о недавно захваченных городах Луганщины? Ну вот вы уже назвали, да, Рубежное, ну а там еще же есть Меловое, Сватово, Старобельск, Попасное. Что там происходит? И почему, как вы думаете, так мало оттуда информации, такая информационная изоляция, в отличие, например, от Мариуполя, о котором трубят в России вот на каждом углу, что там сейчас происходит, как Россия его восстанавливает от разрушений, причиненных бандеровцами и так далее. Ну а там полная тишина.
Ну, во-первых, города находятся в неком информационном вакууме. Люди там практически не имеют доступа к объективной информации. Единственным способом как-то связаться для них является сейчас Телеграм. Там же они получают какие-то украинские новости. Ну, эти города меньше, чем Мариуполь. Вокруг них было меньше резонанса. Ну, мы это все прекрасно понимаем. Сейчас россияне делают все, чтобы, ну, российская пропаганда, чтобы показать о том, что там тоже восстанавливается якобы жизнь, что люди живут нормальной жизнью. То же самое они пишут про Рубежное. Кроме того, они пытаются переложить на Украину ответственность за свои преступления. Например, что касается Рубежного, да, сегодня они уже пишут везде, что Golden Agra был разрушен украинской артиллерией. Ну, мы все прекрасно понимаем, мы все помним, что еще 5 апреля, если не ошибаюсь, были нанесены удары по данному элеваторному комплексу российской авиации. В качестве подтверждения были и спутниковые снимки, и видео раньше публиковали разрушенного комплекса и так далее. Теперь они пытаются также переложить ответственность за разрушение Рубежного на ВСУ, о том, что якобы украинские военные наносили удары с установки разминирования УР-77 по городу, хотя изначально они сами хвастались, публиковали видео удара из этой установки по Рубежанскому политехническому колледжу. И это можно легко отследить в социальных сетях и на их ресурсах. Что касается севера области, ситуация там сложная, люди пытаются выезжать. Многие боятся ехать, потому что в пути у них могут возникнуть проблемы. Так называемая фильтрация, кроме того, что проверяет группировка ЛНР, также проверяет еще и пограничная служба ФСБ. И если женщины как-то легче проходят все эти мероприятия, то мужчин могут держать по 7-12 часов. И некоторых ФСБшники садят в камеры на 5-8 суток.
На границе, то есть, Алексей, да, это происходит с Российской Федерацией?
Меловое Чертково, контрольный пункт. Кроме этого, цены ужасно выросли. На некоторые товары они дешевые, вроде хлеба, да, но в целом, если говорить о продуктах, плюс еще и сами продукты низкого качества. И это не то, что я придумал, вы можете посмотреть комментарии, твиты там людей местных, и они много об этом пишут. Кроме этого, людям, например, в Сватово, да, в оккупированном, когда заходили оккупанты, они говорили о том, что мы вам спишем там долги по коммуналкам, кредиты и все остальное. Ну, как сообщают местные, что с людей требуют оплату еще и за февраль, когда город оккупирован не был. Предприятия национализируют, так, ну, в кавычках, да? В принципе, то же, что мы наблюдали на оккупированном Донбассе все эти 8 лет. Проблема с работой, проблема с зарплатами, высокие цены, и у людей отчаяние, они не знают, в принципе, как им жить дальше и на что выживать.
Алексей, а выехать с вот этих вот недавно захваченных городов можно в Украину и на подконтрольную территорию, я имею в виду, или только через территорию РФ?
Насколько мне известно, только через территорию России. И для этого предстоит проделать очень большой путь и очень недешевый, куда бы ты ни направлялся.
Касательно вот главаря группировки ЛНР Пасечника, что-то он тихо себя ведет на фоне своего коллеги, другого кремлевского марионетки Пушилина. Как вы это себе объясняете? И вообще там как-то вот комментируют эти успехи так называемой спецоперации? Что они будут делать? Вот скоро вот вся Луганщина, ну то есть вот эта цель будет выполнена, да? Вот что, о чем рассказывает российская пропаганда? Чем там забивают головы людям?
Людям рассказывают так называемые, вот зарубежные, да, приезжают так называемые депутаты Народного совета ЛНР, за городом закреплены Нелли Задирака, Ольга Копцева. Мы знаем, что мэр Рубежного, коллаборант Сергей Хортьев, перешел на сторону оккупантов. Какое-то время в пропагандистских сюжетах появлялся он. Но я так понимаю, что сказал что-то лишнее и решили переключить внимание на них. Они рассказывают местным о том, что Россия все восстановит. Боты различные российские в социальных сетях пытаются убедить местных жителей, которые повыезжали, ну, прежде всего, которые повыезжали, потому что у тех, кто в городе, нет доступа, о том, что все Россия восстановит, будет как в Чечне и так далее. В городе развешиваются разные листовки о том, что вы можете обратиться по такому-то, такому-то адресу, что и попросить восстановить вам там двери, окна. Но о каких дверях, окнах может идти речь, когда половина города просто стерта с лица земли? Ну, в частности, это все, что ниже улицы Богдана Хмельницкого в направлении южной части.
А какие-то есть вообще новости о деятельности вот главаря группировки ЛНР Пасечника? И почему он так тихо себя ведет, как вы считаете?
Ну, вообще-то... Честно говоря, я не могу прокомментировать здесь, я не отслеживал его деятельность. Последний раз, когда я видел его какие-то заявления, ознакомливался, это то, что он приезжал в Рубежное и на территории второй школы рассказывал, что они договорились с Хортьевым сделать сельскохозяйственные какие-то мероприятия провести, выращивать пшеничку. Ну, я так понимаю, речь шла о ближайших населенных пунктах, о селах громады, потому что, ну, в Рубежном выращивать пшеничку, ну, такое как бы.
А россияне приезжают на вот эту вот территорию подконтрольной группировки ЛНР? Мы видели вот этот тур Турчака, Кириенко. Они туда вот наведываются? Было что-то?
Приезжают россияне, в то же Рубежное приезжал там Захар Прилепин, приезжают другие разные деятели, у них там запущены так называемые там программы, где они раздают какую-то гуманитарную помощь и так далее. Плюс, кроме мобиков, да, о которых говорил Кирилл Сазонов, там воюют кадыровцы. Рубежное это был один из первых городов, куда они зашли, кроме Мариуполя, да. И также есть непосредственно россияне, да, которые принимают участие в боевых действиях.
Спасибо большое, Алексей. Ну вот рекомендую нашим зрителям, слушателям читать интернет-издание «Трибун» и его телеграм-канал Алексея, называется он «Артюх». В нем вот новости о боях, гуманитарной ситуации на Луганской области, на пока что подконтрольной Украине и захваченной оккупантами. Спасибо большое, Алексей Артюх. С нами был главный редактор интернет-издания «Трибун», которая следит за ситуацией в Луганской области. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас работал в студии Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете держать связь с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или предложить сюжет, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – это наш Вайбер. Его номер 095-151-9505. Он работает только в текстовом режиме, но зато круглые сутки, 7 дней в неделю. Пишите, предлагайте свои темы, можете рассказать свою историю, если живете на оккупированной территории. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».